9:05 в Москве. Вас приветствует ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Вместе со звукорежиссером Василием Антиповым сегодня с вами проведем ближайшие два часа в прямом эфире со всеми необходимыми вещами, смс-ками, чатом Ютьюба, канал «Эхо Общества». Подключайтесь, если еще не. Номер для всевозможных сообщений плюс 7-985-970-45-45. Я вижу, что WhatsApp приходит, SMS приходит, и чат тоже функционирует. Наверное, сегодня все в порядке. Тему «Спасибо большое нашим дорогим модераторам» отразили и в чате Ютьюба. Юлия из Минска вообще наш лучший модератор и внимательнейший автор. Отдельное ей спасибо. Мы сегодня действительно хотела поговорить с вами о преодолении. Приходилось ли вам преодолевать себя и обстоятельства? Чего в результате добились? Стоило ли оно того? Любые истории, в которых вы или, может быть, кто-то, кого-то вы наблюдали, чье-то преодоление, преодолевали все, что только возможно, и, может быть, пришли к каким-то прекрасным результатам, а, может быть, наоборот, были разочарованы. Не стоило надрываться. Это тоже интересный момент. В основном то, что в Фейсбуке писали, это, так сказать, традиционные, я бы сказала, истории, хотя у всех они очень индивидуальные. Отъезд в другую страну, поездка в другой город для учебы. И, ну, Светлана Дэвис, например, классическая абсолютная история, которую мы с вами уже давно как бы разными краями уже слышали от Светланы. Покинула страну с нулевым английским, дочкой на руках, и это было непросто. Мне здесь еще пришлось сесть за руль. Сколько пытались меня научить в России, без вариантов, просто был водитель. А вот здесь выбора не было. Да, между прочим, и сесть за руль иногда – это большое преодоление. Сейчас еще раз я господина Давлетгареева постараюсь правильно назвать. Габдулбары. Да, Давлетгареев пишет, что на журфаке выросли хвосты благодаря кафедре, с позволения сказать русского языка, который иногда отказывался понимать. Терминология, слова типа семантика, словосочетания, семантические особенности. В общем, трудности возникли у человека, выросшего в глухом селе Оренбуржье. Была непроходимая чаще нагромождение из-за умных заимствований. В школе учителя русского не достигали таких высот эквилибристики по иноземной терминологии. И вот завкафедра намекнула: сдашь или вылетаешь из универа. Наведываясь на родной журфак, видя знакомый пейзаж во дворе, вспоминаю пронизанные печалью минуты на этом месте. В гальюне, как пишет морским, так сказать, слогом наш слушатель. Вот вернусь домой, все узнают о моем фиаско, участи мамы не позавидуешь, на селе ничего не скроешь, будет переживать, отвечая на вопросы односельчан. В полном упадке духа встречаю в коридоре на факультете главреда вечернего Свердловска. В свободное время преподавал у нас. Знал меня, я часто ходил в это издание. Узнав о проблеме, вдохнул в меня щедрую порцию оптимизма. Я верю в тебя, у тебя все получится. Кстати, многие в своих историях пишут о том, что что-то вдохновляло. Вот как у Натальи совершенно такая драматическая история. Для меня преодолением был диплом. Сыну 2,5 года, 98-й год. На работу ездила из Железнодорожного на Ленинский проспект. В 6 утра вставала, собирала сына. Вела в садик, 10 на работу бежала. После работы оставалось печатать дипломную работу, так как компьютера дома не было. В 21 выходила с работы, приезжала почти в полночь, на следующий день все снова в том же порядке. Выходные ездила на Миусскую в библиотеку набирать материал. По дороге на защиту от усталости и волнения разревелась, коленки трясутся, понимая, что в голове каша. За 3 месяца до этого умер папа, и сестра на поминках рассказала, что он гордился моим упорством. Мысль об этом в тот момент придала сил и уверенности. После все трудности преодолевались в сравнении с этим эпизодом. Каждый раз говорила себе: ты же тогда смогла, и теперь сможешь. А, между прочим, это тоже такая важная штука, когда смотришь на собственные какие-то деяния, сделанные там какое-то время назад, оглядываешься назад и думаешь: ну, как-то справилась. Как это вообще было возможно? Значит, ты сейчас тоже справишься, никуда не денешься. Да, и кстати, билеты сегодня тоже в какой-то степени связаны с темой преодоления, вы не поверите. Давайте сейчас, вы пока будете придумывать, о каких историях или о каких событиях вы хотели бы вспомнить, я вас сначала отвлеку на билеты, потому что они замечательные и очень разнообразные. А как раз, что касается преодоления, это наш первый лот. Итак, «Бункер», 24 марта. Пьеса «За закрытыми дверями». Мне предпочтительнее, когда она называется «При закрытых дверях», чтобы два раза «за» не было, но это зависит от перевода. Естественно, это пьеса Жан-Поля Сартра, знаете, да? Жозеф Гарсен, литератор-публицист, Инесс Серано, «Я служила на почте», Эстель Риго и все такое. «Вы не знакомы с Дюбуа Сеймур». Я просто хорошо знаю эту пьесу, поэтому если кто-то ее знает, то знает, о чем речь. Это оттуда знаменитая цитата «Ад – это другие», которую так любят приводить по поводу и без. Так вот, пьесу эту, которая, где все действие разыгрывается в замкнутом пространстве, которое, как выясняется, это ад и есть. Так вот, пьесу эту будут играть театр классического иммерсива «Бункер» в специальном месте, вот, собственно, в бункере. Он находится на глубине 43 метров под землей на базе бункера 703, бывший спецархив МИДа СССР в самом центре Москвы на станции метро «Павелецкая». На время спектакля зритель погружается в действительность бункера как место события. Но очень важно иметь в виду, что спускаться и подниматься придется по ступенькам. А это прилично, да, 43 метра, там что-то 12-13 этажей. Подойти с приглашением к администратору надо за полчаса до спектакля. Так вот, если вы достаточно физически крепкие, располагаете свободным временем, спектакль начинается в 19, значит, надо быть заранее, чтобы еще, как бы сказать, дорога была до, собственно, сцены учтена. Так вот, если вы в силах, если у вас есть такой же бодрый партнер, который сможет вас сопровождать, то присылайте свои данные, желательно имя, хорошо бы и адрес электронной почты, на номер +7 985 970 45 45. Так вот, «Бункер». Это для тех, кто способен на преодоление, хотя бы физическое. Хотя пьеса тоже, надо сказать, чрезвычайно такая мощная. Следующая история тоже 24 марта. Если вы для таких испытаний еще пока не созрели, или уже не созрели, вы не созреете, то 24 марта вы можете пойти в зал «Зарядье». Это уже прям понятно, что тоже в 19 часов. Госоркестр России имени Светланова под руководством Александра Лазарева, солист, лауреат международных конкурсов, скрипач Никита Борисоглебский. В концерте звучит скрипичный концерт для скрипки с оркестром Элгара, а также Альпийская симфония Рихарда Штрауса. Для тех, кто готов пойти в роскошный зал в центре Москвы, «Зарядье», пожалуйста, 24 марта, пишите тогда «Зарядье», тоже на номер +7 985 970 45 45. Еще один концерт. А, да, вот я все по очереди. Значит, было 24-е, две позиции, теперь 26-е, это пятница. Начало в 20, это тоже важно. Это Англиканский собор Святого Андрея в Вознесенском переулке. Спектакль, благотворительный фонд «Бельканто» приглашает. Концерт называется «Лунная соната», и она там действительно будет. Это соната номер 14 Бетховена, и помимо нее Алексей Холодов, пианист, включил в программу Шопена, Рахманинова, ну, соответственно, Бетховена. Вот кто пойдет на «Лунную сонату», это 26 марта, пятница, 20 часов, Святого Андрея, собор. И, наконец, 1 апреля. Начало тоже оригинально, 19.30. Место тоже необычное. Это опять благотворительный фонд «Бельканто» приглашает, но приглашает в Государственный музей Пушкина. Внимание, не изобразительных искусств, а тот, что на Пречистенке. Концерт называется «Популярная классика», «Гала-концерт» или «Музыканты шутят». И здесь, соответственно, спиричуэлс, музыка Иоганна Штрауса, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Чайковский, и познакомит музыканта вас с другими, порой неожиданными гранями гения великих композиторов. В общем, весело, легко, с шутками и всякими сюрпризами вас ждет ансамбль «Music Brass», лауреата международных конкурсов. Это на 1 апреля, музей Пушкина. Так. Так, почему... Нет, стишок это не сейчас ни к чему, хотя из Клайпеды очень приятно, но тем не менее. Так, давайте разбираться, кто куда идет. Вот. Я вижу, что кое-кто уже собрался. Так... Послушайте, восхититься. Ну почему? Вы, может быть, сами не знаете. Покопайтесь в себе наверняка. Наверняка тоже себя преодолевали. Так, значит, кто будет преодолевать себя? Мало того, что нужно будет спуститься в бункер, потом надо будет подняться обратно на поверхность. Так что, пожалуйста, будьте бдительны и рассчитывайте свои силы. Я так говорю, потому что я прекрасно понимаю, что не всегда и не во всяком состоянии здоровья и не во всяком состоянии просто эмоциональном человек может такие вещи делать. Ну вот Катя, например, у нас идет как раз в бункер. Я записываю ее данные, чрезвычайно секретные, потому что там масса цифр и прочих знаков. Катя прислала свою почту, за что ей отдельное спасибо. На эту почту билет и придет. Так, значит, спектакль по пьесе Жана Поля Сартра «При закрытых дверях» или «За закрытыми дверями» уже ушел. Простите меня, Андрей, он ушел Кате. Билеты в зарядье уходят у нас Елене. Так, пишем. Простите, что требуются всякие технические паузы. Я буду стараться это делать побыстрее. Так, о, смотрите, я уже наловчилась разбирать ваши адреса, мои дорогие. Так, Елена, чей телефон заканчивается на 71, тоже прислала свой адрес почты. Я надеюсь, все будет в порядке. Так, Елена получила билет в зарядье. Так, а что-то все так хотят непременно в бункер. Так, Елена хочет в Англиканский собор Святого Андрея, то есть. Елена, я надеюсь, что будет достаточно вашего телефона. Так, вот я вижу ваш телефон. Надеюсь, я его правильно запишу. Он заканчивается на 72. Сейчас, буквально минуточку, подождите еще, пока я введу архивные, так сказать, записи. Да, это у нас Елена. Елена у нас идет на концерт, который называется «Лунная соната» в Англиканский собор Святого Андрея. Так, 1 апреля хочет другая Елена. У нас, по-моему, тут третья уже по списку. 1 апреля на концерт, который гала и который музыканты шутят, идет Елена, чей телефон заканчивается на 39, и которая, спасибо ей большое, прислала адрес электронной почты. Я все аккуратно записала. Я надеюсь, все будет хорошо. Я постараюсь, просто обычно в 2 часа ночи, когда я ухожу, я уже не настолько хорошо фокусируюсь, чтобы тщательно прописать все буковки. Но, надеюсь, референты разберут. Если не разберут, они мне напишут, позвонят и уточнят, и мы все сделаем, как полагается. «Был бы в Москве, — пишет Дмитрий Мезенцев, — то сходил». Сочувствую, Дмитрий Мезенцев. Ну, у вас есть и хорошие новости. Вашего однофамильца отозвали из послов. Хотя будет все только круче. Так, что такое Жанетта? Жанетта просто. Приходит сообщение, телефон и подпись «Жанетта». о чем, куда, неизвестно. Так, все Елены получили, некоторые еще не получили. Слушайте, сегодня какой-то день Елен. Каждое второе сообщение рассказывает про, в смысле, по подписи Елены. Это удивительно. Так, все, закрыли тему билетов. Простите меня, пожалуйста, и Святой Андрей, и все остальные уже все. Так, вот Людмила по поводу преодоления, видимо, уже пишет. Я только совсем недавно научилась говорить «нет», не оправдываясь, а то не могу, то да сё, а ведь мне в апреле 66 лет, и я себя зауважала. Лучше поздно, чем никогда. Людмила, это вообще такое серьезное преодоление, потому что научиться говорить «нет, не хочу», «нет, не нравится», «я не люблю этого». Людям, которые всю жизнь старались соответствовать, никого не расстраивать, это совсем непросто. Так, Жанетта, потом пришел мейл, ну, ясно. А, так как не было указано, на какое именно мероприятие, Жанетта, извините, не получилось. Так, кто-то еще тут присылал уже, собственно, по теме. Так, нет, стихи не буду сейчас читать. Вот, Ирина пишет, меня не вдохновляют достижения из моего прошлого. Нет, я только здесь и сейчас, а что было раньше, как будто было не со мной. Меня ничто не подкрепляет, я реалистка, так уж вышла. Ирина, на самом деле достижения из прошлого, когда я о них говорю, я как бы на себя смотрю, и они меня не то что вдохновляют, они убеждают меня в том, что если я справлялась вот с такими обстоятельствами и... Ну, надо просто ввязаться в бой, там будет видно. И вот эти все ужасные, тоскливые мысли. Нет, я не пойду в эту контору. Ну, как же, это же ужасно. Я это не умею, я это не знаю. Потом думаешь, ну, здрасте. А 7 лет назад ты точно так же не умела, но сделала то-то и то-то. В этом смысле вдохновляет, конечно. Хотя все равно это не становится менее тяжело или противно. Но, во всяком случае, я точно знаю, что многие другие ужасы, которые на меня сваливались, как-то прошли. И кончилось. Началось все более или менее удачно. Так, все. С этим разобрались. Лена пишет. Вот, все Елены, которые по поводу билетов, а это Лена. До сих пор удивляюсь, как можно было учиться в МГУ на дневном, работая при этом 5-2 по ночам и при этом получить красный диплом. Сейчас во Францию собираюсь. Тогда смогла и сейчас смогу. Вот, именно об этом я и думаю. А Маша интересуется, что давно нет приветов из Японии. Да, кстати, Мидори, если вы вдруг зайдете, мы будем очень рады. Так, опять вопросы. Вы кого спрашиваете в чате, замужем ли вы? Мне просто интересно. Если вы всех участников чата спрашиваете, то это интересно. Так. Не боги горшки обжигают, а кто горшки? Диана Ибрагимова, да, но много есть всяких историй, когда вот действительно вспоминаешь, когда там какой-то период учебы или там чего-то еще, или какие-то семейные проблемы, и ты как-то вырулил, ты как-то справился, или смотришь на других людей и думаешь, ну они-то как-то могли, значит, и мы сможем. Так. Алекс пишет, надо было всех в бункер отправить на концерт для простоты. Вы знаете, я когда узнала, мне вот наша продюсер Ирина Соловьева об этих билетах написала, я как раз подумала, что... Я уже, по-моему, говорила об этом. Приехав в Рим, я думала о том, что надо подняться на собор Святого Петра, на крышу, где прекрасный вид открывается, просто потому что у меня пока хватит на это сил. Пока хватает здоровья, надо это сделать, потому что неизвестно, когда я в следующий раз приеду в Рим, и вдруг я буду уже скрестись с таким трудом, что добраться вот по ступенькам на эту верхотуру уже буду не в силах. Но это довольно тяжело было, несмотря на мое богатырское здоровье. Так что кто сможет, тот молодец. Опять же, с другой стороны, я вспоминаю, как у меня у родителей в свое время ремонтировали лифт, заменяли, а родители живут на 12 этаже. И вот я маму везу на дачу, бегом поднимаюсь на 12 этаж, забираю маму с вещами, спускаюсь, всех сажаю в машину, и тот вспоминает, что что-то забыли, и я поднимаюсь еще раз спускаюсь. Так что, может быть, и я могла бы в театр в бункер сходить, хотя не знаю, это было несколько лет назад. Да уже даже довольно прилично. Так, Это все так страшно спросить, что за бункер. Катана Линда. Я вроде бы все объяснила, бывший архив МИДа. Просто вот натурально бункер, подвал. Ну, все же знают эти легенды и мифы про то, что есть специальное метро кремлевское, что под каждым там зданием Минобороны, МИДа, КГБ и так далее есть такие таинственные подвалы. Ну вот один из таинственных подвалов к вашим услугам. Так, я в Москве скоро буду, но только пролетом. Ну, знаете, у нас, если будете до 1 апреля или там до какого, то еще посмотрите на нашу чудесную иллюминацию. У нас все в огнях, у нас все еще Новый год. Так, побеждающий других силен, побеждающий себя могущественен. Афоризм. Да, действительно, не знаю, чей Диана Ибрагимова, но что-то в этом есть определенно. Так, кто пропустил эфир? Нехорошо, кто прошлый эфир пропустил? Игорь, я все запишу, что Игорь вот в прошлый раз не был, N в журнале стоит. Но я надеюсь, что сегодня вы будете хорошо работать на уроке. Так, Руприхт уже поздравил Мезенцева с новым назначением. Да, растет, растет Дмитрий Мезенцев. Все дальше и лучше. Но наш Дмитрий Мезенцев еще лучше, так что мы его любим безо всяких там регалий. Виталий Новиков, Ольга будет читать чат. Обязательно. Просто мне проще с смс-ками распределять билеты именно по смс, потому что все-таки чат достаточно ограничен. Так, хотя у нас очень теплый и славный коллектив. Я написала вам в ФБ, я в игноре, пишет Алена. Алена, вы написали в комментариях, я не знаю, в комментариях я вроде вас не увидела, а может, я увидела, не всех прочла. Нет, не видела вроде бы вашего комментария. А если вы писали в личные сообщения, то я их могу увидеть только специально зайдя в отфильтрованные, спам и так далее. Я это делаю не каждый день, поэтому, Алена, извините, не видела вашего сообщения. Никакого игнора. Так, опять сырники. Перестаньте. Начинается. Журавлёва меня не любит. Ну, как вам сказать? Я так в целом не могу сказать, что я просыпаюсь каждое утро с мыслью, как там Алена Силина? Нет. В этом смысле я, конечно, не люблю вас. Но в хорошем смысле, если вы пишете сообщения, я их читаю. Так. Если кто-то с вопросом, что за тема, отмотайте повыше чат, и вы увидите, что. Так, я на Эйфелеву пешком, Наталья Д. пишет. А, вот тоже. Преодолели себя или вам легко это дается? Потому что... Да, тема о преодолении. Пытаюсь пробить головы потолок компетентности. Голова вязнет, пишет Михаил Осипов. Вот как? Ну, развернете как-нибудь, если хотите, вот попробуем по телефону об этом поговорить. Когда-то, Катана Ли, мы когда-то поднимались по ступенькам Исааки и стояли зимой наверху, глядя на город, замерзая, почти как на носу Титаника. О, да. Ну, вот не знаю, насколько так. Я написала на вашей странице. Я не вижу, что вы написали на моей странице. Просто вот в данный момент у меня открыта страница. Это прям самое важное в моей жизни событие и в вашей тоже. Может быть, правда, вас там зовут, например, Петр или как-то еще. Знаете, всякое бывает. Но я не вижу вашего комментария на странице. Может быть, вы написали под каким-то другим постом, и я теперь должна все пролистать. Кстати, найти, где именно вы написали. А может быть, вы пишете какой-то другой Ольге Журавлёвой. Это тоже возможно. Так. Так что ничего не могу сказать, Алена, про ваше сообщение. Компетентность. Это замечательно. Ну, это все, ладно, это все пустое. Вспоминайте, в какой момент вы чувствовали себя... Ну вот, я не знаю. Героем. Так, Владимир пишет. У меня был такой случай. Как-то раз я надумал пройти Тарутинским маршрутом, как шла русская армия в 812 году. Я читал много об этом и знал, что некоторые русские солдаты умирали на этом марше. И вот однажды летом я отправился в путь по старым картам. Дни выдались очень жаркие, и когда я шел, некоторые водители останавливались и предлагали довезти. Но я объяснял им, в чем дело, и тогда... Один из них сказал мне: «Ваш подвиг заслуживает уважения». Владимир, ну вы справились, я так понимаю, да, преодолели, не, ну, естественно, не умерли по пути, потому что, наверное, все-таки у вас не было такой серьезной амуниции, и, возможно, несмотря на жару, все-таки климат вас, к вам был более любезен. Митёк пишет: «Не поверю, что номенклатурные бонзы из МИДа не сделали в бункере лифт». Митёк, а зачем бонзам в архив спускаться? Туда спускались люди попроще. И, наверное, технический лифт там существует, чтобы архивные ящики возить. А вот для того, чтобы публику на нем возить, он недостаточно хорош. Вот может быть такое. Так, сколько пришлось преодолеть Марии Антуанетте, одному Богу известно. Дмитрий Мезенцев, ну, что вы, право слово, мне тоже очень нравится этот персонаж, но, прямо скажем, бывали государыни и королевы, и царицы, которые тоже много чего преодолевали, не только казнь Марии Антуанетты, это такая прям самая страшная история. Бывали ужасные истории. Я, кстати, когда в программу «Ну и денёк» выбираю даты, я иногда зависаю прямо на биографиях. Ну, вроде бы ничего особенного. Тут тоже выдали замуж за какого-нибудь наследного принца и там жила себе, поживала. Потом смотришь, боже мой, 18 детей. Из них там хорошо, если трое выжили, а иногда и вообще никто. Там какие-то еще кошмарные какие-то обстоятельства. Прожила 38 лет, умерла от какой-то ужасной болезни, которая сейчас лечится буквально за 3 дня и 4 таблетки. И думаешь, тоже ничего, такая жизнь была. Во дворце, в нарядном, но, в общем, очень тягостно все. Так, не поверю. Так, это мы уже видели. Так, приветствую вас из теплой солнечной осени. Спасибо большое, Светлана. Вот, Дмитрий Мезенцев, когда мама болела деменцией, приходилось преодолевать и злость, и бессилие, терпеть и идти дальше во всех смыслах этого слова. Дмитрий Мезенцев, жму вам руку через расстояние, потому что, да, и сейчас, кстати, вот это вот звучит так. Все обсуждают, что там у Байдена с головой. И все такие специалисты прям один другого краше. И это такое еще, таким еще звучит иногда издевательством и упреком, хотя люди, которые сталкивались с деменцией у близких, они не готовы на эти темы шутить и острить и попрекать, прямо скажем. Ну, во всяком случае, я думаю, что вы Дмитрий, из тех. Так, Алекс слушает наеденёк иногда. Ну что ж, это не самое плохое занятие. Так, Алексей из Минска тоже с нами. Птица 13. Так, кто еще? Да, кто худел, между прочим, особенно так мощно и на большие числа, тоже ведь преодолевал себя, ну, правда же? Иногда люди не просто худеют там на какой-то этап, период жизни, а просто принципиально меняют свою жизнь и все подходы. Кстати, наш слушатель Павел из Дубны, он как раз из таких вот людей, который перешел просто в другую весовую категорию и стал жить совершенно в другом режиме. Так, вот Григорий Погосян пишет: 20 лет назад худел на 34 килограмма, в 19 году на 27. Сейчас после короны взвешусь и вновь приводить себя в порядок. Мне кажется, дорогой Гриша, это, как сказать, не очень здоровый подход, вот на 3-4 килограмма похудеть. Ужас какой-то. Все-таки, наверное, надо менять жизнь. Так, Карина сказала, что у Байдена нет ничего. И что? Я даже не о, тут не о Байдене речь, а речь именно о том, что это такое какое-то веселье. Вот все старенькие, они все глупенькие. И куда он попёрся, и там, куда его несет, и все всевозможные шутки, что дедушка старый, и не знаю, это выглядит довольно печально. Надо сказать, что когда я беседовала с главврачом одного отделение милосердия, так называемое, да, вот это не вполне дом престарелых, но почти оно. функционально это оно. И там, конечно, находятся люди разного возраста и в разном состоянии сознания и физических кондиций. То есть кто-то буквально лежачий, кого нужно возить гулять на кресле, кто-то еще там ходит, смотрит телевизор, участвует в каких-то мероприятиях. Но, как сказала мне доктор, в той или иной степени деменция есть у всех. Просто сосудистая, просто степень ее проявления у всех разная, и у кого-то это доходит уже до совсем тяжелых вещей, и когда трудно с человеком общаться, и он никого не узнает, а у кого-то просто такие небольшие фокусы. И когда с этим живешь и погружаешься в такие вещи, начинаешь замечать признаки действительно возрастных каких-то изменений в совершенно чужих людях, но это совершенно не повод для веселья, прямо скажем. Так, Дима Берг, сколько при СОБе новых станций метро понаоткрывали, что уже путаешься, в июне поехал в другую сторону, сообразил и исправился. Дима, знаете, насчет новых станций метро, я когда-то жила в городе, в котором я знала, в принципе, ну, то есть по названию станции могла точно сказать, в какой части города она находится хотя бы, а чаще всего предполагала и на какой линии. Сейчас это уже невозможно, метро действительно стало огромным, плюс туда добавилось МЦК, плюс сейчас еще они построят большую кольцевую линию. Ну, не сейчас, конечно, но в скором времени. И проблема еще в том, чтобы поехать в ту сторону, в том, что стали другие указатели. И не всегда они для людей старой закалки не всегда соответствуют, потому что, когда ты входишь в метро, не представляя себе вообще, что там снаружи, уже забыл давно где, то есть карты в голове нет, ты спускаешься, там написано «на север». И ты не знаешь, тебе нужна конкретная станция, ты знаешь название станции, а направление на север. И вот как хочешь. Так, что про качество изображения не поняла. Так, почему я всегда хочу называть Михаила Олегом? Да называйте. Слушайте, если хочется, то чего нет? Главное преодоление – это преодоление лени. 100 раз отжимания от пола в день минимум. Учить испанский, хотя он нафиг не нужен. Читать книги, а не тупить в Ютьюбе. 15.02 радио пишет нам. Да, и вам это удается? Я полностью поддерживаю, что это, да, преодоление лени. Хотя вы знаете, что... Есть еще одна интересная вещь, когда говорят, что вот там дети должны заниматься спортом, потому что они должны научиться вот преодолевать себя, вот эта прекрасная школа, дисциплина, там некоторое насилие над собой, ты можешь, вот это все, что это, дескать, очень помогает в жизни. А это действительно помогает в жизни. Вот это вот работа до изнеможения, ну, физическая или какая-то еще, и... когда ты не чувствуешь вообще, можешь ты дальше или нет, потому что уже все в тумане абсолютно. Надо ли вот буквально надрываться? Стоит ли оно того? Потому что иногда это лень, и это не лень совсем. А то, что человек, вот, например, сейчас там многие пишут, что после ковида невероятная слабость, там сонливость, еще что-то. Можно, наверное, ее преодолевать, можно себя там за шиворот куда-то таскать. Но, может быть, стоит сходить к доктору и спросить, и сдать какие-то анализы, и посмотреть, может, витаминов попить, там еще что-нибудь. Может быть, нагрузки немножко снизить, и станет несколько полегче. Потому что можно же и надорваться. Так, я только на Святого Павла и Лавру в Киеве поднимался, на Эйфелеву башню лифт возит. Алекс, я не поднималась высоко на Эйфелеву башню, но последний раз, когда мы с ней виделись, даже не возникало мысли на нее подняться, просто было приятно на нее посмотреть. Я даже не знаю, открыта ли она была. Вы очень смешно с Химник ТВ пишете словосочетание «коктейлей Молотого». Это забавно. Так, про русских ничего не поняла. Елена, прекрасно. Я очень рада, Елена Португалова, что вы тоже включились в наш клуб. Так получается, есть два Дмитрия Мезенцева. Вы не поверите, Елена. Именно так. Один из них наш слушатель давний, которого все прекрасно знают, потому что он всегда подписывается полным именем и фамилией. Поэтому и чат его знает, и остальные слушатели, которые слушают по радио. И когда послом был назначен в Беларуси человек с ровно таким же именем и такой же фамилией, это вызвало большую радость в наших рядах и бедного Дмитрия нашего, нашего настоящего. Тут страшно, как бы это сказать, ну, в общем, резвость была большая в комментариях, и постоянно подкалывали, и каждый раз что-нибудь писали по поводу его якобы назначения. Так что ничего удивительного. Алекс из Минска, вам тоже большой привет. Виталий Новиков спрашивает, последнее особое мнение с Гордоном, вы троллили Дмитрия, это личная неприязнь? Вообще даже не пыталась троллить. Никакой личной неприязни, я тоже лично его никогда не видела, только по вот этому телевизору. Никакой неприязни не испытывала. Просто вот я задаю вопросы, которые мне кажутся логичными. Все, никакой личной неприязни абсолютно в этом нет. Это, кстати, относится ко всем гостям. Личная неприязнь и эфир, они вообще не рядом. Так, каждый божий день чувствую себя героем. Уж не знаю, от чего так. Слушайте, я не знаю действительно, от чего. Написала на ваш... Так, а зачем вы ругаетесь, Алена? Я еще раз говорю, я открываю свой, как это называется, свою страницу. Вижу там 12 комментариев. Среди тех, кто написал комментарий, я не вижу Алены. Что вы хотите от меня? Там написано, кто-то печатает комментарий. Может быть, это вы, не знаю. Может быть, не обновляется. Но вот Наталью вижу, Стаса вижу, Бориса вижу. Губдулбары даже вижу, и Григория вижу, и Любу вижу, и Светлану Дэвис, и Александра Ильичевского, и Валентина даже Веленкина, и Любовь Воропаеву, и Аркадия Александрова, и Юлию Ха. Но среди них никто не является Аленой, поэтому что я могу предложить? Написала на вашей странице, когда узнала тему. Ну вот, значит, не пошло. Вопрос не ко мне, к Фейсбуку. Так, не надо сравнивать Штаты... Не понимаю, не сравниваю. Если быстро спускаться вниз с Исаакия ближе к колонне, то можно запросто перейти на полет ногами вперед, пока не выбросит центрифуга. Ну, птица, конечно, можно, но сейчас вряд ли я бы рискнула. Я вообще такая физически не очень храбрая. Так, Алекс пишет, я вес я регулярно сбрасываю, а потом по новой еще больше набираю все равно. Значит, вы не можете себя преодолеть. На самом-то деле. Алекс, специалисты пишут, что это как раз не очень полезно. Регулярно сбрасывать и регулярно набирать. Так. Вот я, например, не сплю сейчас по той причине, что некие околокриминальные типы арендуют соседнюю хату в Человенике и куражатся с перепою. Позвонил в полицию, ответили, направят наряд. Схимник, ну вы все-таки время проводите не в одиночестве. Я думаю, что вы не очень страдаете, что вы сейчас не спите. Мы стараемся как-то вас поддержать и развлечь. Если долго будет эта вся канитель с ожиданием полиции, ждать, как это называется, длиться, то тогда вы еще и чтение застанете. Мы сегодня Чаянова будем продолжать читать. Так. Все, с Аленой вроде бы все понятно. Я не знаю, чем еще помочь Алене. Так, дистанцируйтесь от тех, кто вам неприятен. Ну, слушайте, это не всегда возможно. Сказки. Это не сказки, это романтические повести. Будут. Так, кролиководство, птица в полете, логично. Да, именно птица 13 написал про то, что можно полететь, спускаясь с лестницы Исаакия. А вот Светлана Дэвис пишет еще, что страшно было в 90-е принять решение о разводе с больным ребенком на руках, и ни дня не пожалела об этом. Ой, это, кстати, тоже отдельная тема по поводу того, что вечные обсуждения, да, темы домашнего насилия и всего прочего сводятся к тому, что а чё они терпят, а чё они не уходят. Вот здесь же тоже должно быть преодоление определенное. Сначала преодоление мысли о том, что это ты не права, это ты себя неправильно ведешь. Те, кто себя правильно ведут, тех не бьют, там, не обижают, не отнимают деньги, не ругают последними словами. Это, между прочим, сознание приходит не сразу и не ко всем. А потом, да, что делать дальше? Имеешь ли ты право это сделать? Так что преодоление в большом... как бы сказать, в большом количестве требуется в таких обстоятельствах, когда человек принимает решение кардинально изменить свою жизнь. Так. Лариса нам сообщает, что жители столицы театралы в шоке от спектакля «Богомолов», где голые актеры выступают и танцуют. Лариса, это вы сейчас с какой целью мне сообщаете? Жители столицы театралы есть разные. Есть те, кто очень любит спектакли Богомолова. И на кого голые люди не производят такого сильного впечатления. Есть жители столицы театрала, которые не любят Богомолова, но они не ходят. Один раз сходили, поняли, что там будут голые с этими самыми, с метлами или еще что-нибудь, и не ходят. Я вот вообще очень давно не хожу в театр. Меня не шокирует мысль о том, что там кто-то может раздеться. Я не хожу по другой причине. Хотя, нет, была один был гастрольный спектакль, «Гамлет», по-моему, если не ошибаюсь. Было интересно. Так, опять начинается. Лучше почитайте это. Бажену в особое мнение пригласите, пожалуйста. Я не приглашаю, я уже много раз объясняла, я никого не приглашаю в особое мнение. В особое мнение приглашают специально для этого предусмотренные продюсеры. Там есть график и все такое, поэтому не надо думать, что я сама себе пригласила Гордона, чтобы над ним же и поглумиться, потому что я его лично ненавижу. Нет. Я прихожу в определенный день, который мне назначен. У меня в списке. Вот здесь Гордон, пожалуйста. Вот здесь вот Михаил Виноградов. Все, садишься и едешь. Ничего личного. Так, зачем всех видит, кроме чата здесь, зачем поддерживать столько соцсетей для стрима в YouTube? Другие соцсети вряд ли поддерживают монетизацию, имеют какой-то уровень. Не знаю, о чем вы, честно скажу. Продублируйте, пожалуйста, сегодняшнюю тему. Мы сегодня говорим о преодолении. Удавалось ли вам преодолеть себя и обстоятельства? С чем это было связано и чего вы достигли, и вдохновляет ли вас собственный пример? Или, может быть, вас вдохновляет чей-то другой пример преодоления? Или, может быть, вы смотрите на кого-то и думаете, ну, и я бы мог, как Дант, творить. Анонсируйте свои программы, пожалуйста. Я прозвал ваш эфир с Шендерой. Прозевал? Господи. Алекс, я не анонсирую свои программы. Это будет прям даже смешно. И где я должна это делать? В Фейсбуке я только ночной эфир обычно упоминаю. Все остальное – это то, что есть на сайте. Открываете сайт, сегодня в эфире, листаете, смотрите, что там. А Шендерович всегда по четвергам. Это не моя программа, это программа Шендеровича. Это он там постоянно присутствуют, а ведущие меняются. Поэтому вы просто, если вы слушаете Шендеровича, вы приходите, а там еще написано «ведущий». Там Нарышкин, Майерс, Журавлева, Воробьева. Вот тут все анонсы как бы предусмотрены. Так. Птица 13 пишет, а мы ходили на «Мастера Маргариту». Там впервые голых показывали. Это еще в СССР был. Ой, мы ходили, я помню, в ТЮЗ, когда записки из подполья, по-моему, были. Камы Гинкаса, наверное, да? Прям вот. Это тоже мы были еще в школе, значит, Советский Союз еще был. И там тоже разное показывали. Удивительное. И даже при произнесении монолога жующий артист обращался в зал, куски долетали. Уж не говорю о других некоторых художественных формах, но это не в этом был смысл спектакля, прямо скажем, совсем даже не в этом. Так, актеры всегда жили небогато, на одежду и реквизит не всем хватает. «Самурай Суоми» — шутка смешная, но некоторые спектакли как раз со скудным реквизитом ничуть не проигрывали от этой самой скудности. Ну и легко одетые, например, в балете никого не смущают люди, что они, особенно мужчины, в обтягивающих вот этих вот трико, практически полуголые. И дамы тоже могут быть в разных совершенно костюмах, в том числе очень легких. Это же нормально? Или вы, не знаю, спортивные соревнования вы когда смотрите, вас же не пугает то, что в бассейне люди плывут в купальных костюмах? Это нормально. Так, я помню, один раз видел женскую баню с незатемненным окном. Вот это представление, Что там, ваш театр? А что такого интересного в женской бане? Рупрехт. Опять же, возвращаясь к теме, то, что в Германии, например, совместные есть бани, и что там за театр такой? Люди моются. И на Руси тоже, как вы помните, было принято мыться всей семьей, и ничего страшного в этом нет. Это же для мытья. Так. Голая Маргарита – символ Москвы 20-30-х годов. А Андрей Бестужев, не знаю, символ ли это Москвы, но я не понимаю, почему именно голые люди приводят в такой шок. А, еще если матом ругаются, я помню, да. Так, сериал «Чикатило» будете смотреть? Анна Яковлева, вы меня спрашиваете? Я уже прочла, во-первых, я не собиралась, конечно, но после того, как я прочла рецензию одной очень, как бы сказать, эмоциональной, я даже не знаю, как, блогера или рецензента, ну, в общем, одной очень мне симпатичной женщины, я хочу сказать, что это смотреть, по-моему, не стоит. Если смысл в том, чтобы действительно увидеть на экране драматически изображенную историю известного маньяка. Нагиев в главной роли. И еще там некоторые детали. Нет, не хочется смотреть, потому что мне кажется, это ужасная клюква. Прям ужасная-ужасная по некоторым деталям. Не хотелось бы. Так, в Германии общие сауны, голые люди вообще не впечатляют. Вот, Ауферман пишет нам Райнер. Да, и удивительно, вопрос только привычки. Почему это так поражает? На самом деле хорошо, когда в спектакле или в фильме, или еще в каком-то произведении вы, как сказать, пытаетесь в целом понять... о том, понять, что это за историю вам рассказывают, а кто при этом с подбитым глазом, кто одет как. Это все входит в ткань спектакля. Если вы вдруг голову замечаете, то значит, что-то не пошло, значит, вы все остальное, на все остальное не обратили внимания. Может быть, действительно, спектакль просто не ваш. Так, девки голые, там были молодые студентки, а мне 19 лет. Рупрехт, господи, вам же уже не 19. Почему самые сильные впечатления жизни у вас связаны исключительно с голыми девками? Надеюсь, есть и что-то еще в жизни. Так, в Германии в бане не только моются, там еще пивка можно выпить. Алексей из Минска, вы так пишете, как будто вся наша большая советская страна никогда не видела фильм с легким паром по поводу бань и пивка и всего остального. Все в курсе. Так, возвращаемся. Никогда не принимайте... Ага, понятно. У нас прямо под окнами будут строить что-то крупное. Вид из окна. Так. А, самое главное, закаты навсегда будут утеряны. Деньги, увы, победили, застройку уже начали. Влад Владислав, здесь вот это как раз то, что невозможно преодолеть, и это ужасно. Вот все истории про то, как внезапно меняется место, где ты выбрал себе жить, или там судьбой тебе была подарена такая возможность, и когда вид из окна просто у тебя, как это сказать, уводит, это, мне кажется, так вообще не должно быть нигде, ни при каких деньгах. Потому что стоимость квартиры – это в том числе ее местоположение и в том числе вид из окна, поэтому странно. Так, так, Дед Гарфункель. Если спектакль голый, ставил Серебренников. Если с Ахтунгом, ставил Виктюк. А Дед Гарфункель, ну, примитивный очень подход. Не только в спектаклях Серебренникова или Богомолова могут быть голые люди. Это совершенно неважно. Но главное, про что спектакль? Так. Так, куда делась Василиса, Ира и Ордан? Вот, про Василису коварную давно спрашиваю. Мне разные версии выдвигали. Говорят, ее забанили. Говорят, она уехала. Говорят, она в больнице. Говорят, она, наоборот, там поехала на куда-то. В результате ничего мы не видим. Может быть, под каким другим именем Василиса будет снова с нами. А «Катана Ли», я посмотрел первую серию «Чикатило», пока непонятно как оно, и всю серию видно него сзади, лицо только на последних кадрах. Там же интрига была до премьеры, кто его играет, хотя по голосу понятно сразу. А, «Катана Ли», ну вот у той дамы, которая, рецензию которой я прочла с большим интересом, например, одна из очень важных претензий, что совершенно не проработано место. То есть попытаться передать время и место происходящего никому не пришло в голову. И в том числе не обратили внимания на то, что Чикатило, у которого есть интервью, есть записи, его можно видеть, как он был, он не мог говорить на обычном московском, там, с московским театральным произношением. Он говорил практически на суржике. И это тоже как-то не учтено. И все деревенские, соответственно, и все простые там какие-то люди, совершенно там, ну, случайные, эпизодические, по мнению вот всё того же рецензента, они тоже как будто бы просто вот... Ну, то есть они могли с тем же успехом играть, там, не знаю, в персонажей, я не знаю, в каком-нибудь сериале из английской жизни, ну, и с теми же интонациями, и с тем же языком они вот играют деревенских. Почему нет? Ну, в общем, странно. Так, Чикатило играет Безруков. Нет, это не Безруков, но, в общем, разницы никакой. О, Василиса Коварная недавно в «Утренний разворот» звонила, общалась с Плющевым. Вроде все норм. Игорь, новая версия. Хорошо. Так. Голое тело вытеснено из нормальной супружеской сферы в сферу оккультную. А что, голое тело – это только про супружество? Кто здесь? Оно просто... Вы не поверите, все люди под одеждой голые. И неважно, они состоят в браке или нет. Так, обезьянки тоже голые. И кошки ходят в меху. Так, на эхе появился Василий Коварный с ключом. Боже мой, чего только не рассказываете. Не интригуйте, скажите, что за дама рецензент. Я читаю Наташа в Телеграме я на нее подписана. Сейчас не скажу, как ее фамилия, просто не помню, потому что она там какая-то Наташа Дейли или что-то такое. Да, Телеграм Наташа Дейли. Вот. Так, ничего не интригую. Нет, правда, здорово написано во всех подробностях. Так, начинается опять курящая женщина, это отвратительно. Боже мой, толстая женщина – это отвратительно, старая женщина – это отвратительно. Женщина – это вообще отвратительно, вот что я вам скажу. Да и с мужчинами не лучше. Пьющий мужчина – разве это не отвратительно? Отвратительно. И курящий тоже очень мерзко. И толстый там. Сейчас напишу о моем преодолении. Тоже не увидите. Дорогая Алена, вы все-таки, как это сказать... Все время ждете какого-то подвоха. Я не знаю, каким именно. Я же ведь не вижу вашего сообщения не потому, что я злая и жестокая, а потому что я его не вижу. Это вот все, что я могу вам предложить. Сообщения в чате ваши я вижу. Пишите. С удовольствием почитаю. Так, 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 так. Нет, они разные, их двое. А, есть Василий Коварный, есть Василиса Коварная. Хорошо. Так, возвращаемся. Уже новый маньяк на свободу вышел. Да, да, Саша, знаем эту историю. Так. Так. Дед Гарфункель, не надо. Курящая женщина – это душевно. Вот каждый раз чувствуешь себя... О, Марсель Радикович, как приятно, что не прошло и 50 минут эфира, как вы уже спросили, замужем ли я. Василий вот хохочет, сидит. Он довольно регулярно бывает в этом эфире. Уже скоро мы с Василием будем хором отвечать. Так, кто-то выпивает сейчас? Наверняка, Алексей, наверняка. Я не люблю курящих девок. Ощущение, что из них никотин капает. Руприхт, не люба, не слушай, не нравится, не имейте с ними дела. Вы любите голых, мы поняли. Но какая разница, курящая она или нет, если она там уже голая. По-моему, здорово. Так, Марсель, вы что, новенький? Нет, это троллинг, я думаю, потому что это забавно. А вы в Лидо или Мулен Руж ходили в Париже? Нет, а зачем? Вот честно сказать. Я из всего, как это, вот этого шоу, я знаю только замечательный фильм Ренуара «Френч Канкан», который я смотрела 100 лет назад еще в кино. Но он как-то про... В общем, да, про шоу, про вот этих вот прекрасных девиц, танцующих канкан. Но в остальном это вообще не мой вид искусства. А, так, могут ли со временем быть введены выездные визы в РФ? Вернер фон Шлейфен. Шлейфен или Шлейфен? А, я, честно сказать, удивляюсь, почему вы меня об этом спрашиваете. Вы как-нибудь президента спросите, министра иностранных дел или еще кого-нибудь. Но я точно не могу вам ответить на этот вопрос. А, да, в Мулен Руж не хожу, потому что нечего мне там делать. Зато, вы знаете, в Лувре бывал неоднократно. Там много голых, между прочим. Но я там была не поэтому. А, там и каменные есть, и живописные. В общем, есть на что посмотреть. А, так. В Лидо классно с коньяком посидеть. Я и коньяк не пью. Все. Сами понимаете, сейчас мы с вами слушаем новости, я надеюсь, мы в ближайшее время. Ирина уже с нами. Слушаем новости, а потом возвращаемся в эту студию. Час ночи в Москве, и уже почти 5 минут. Мы продолжаем ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программу «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Сегодня мы говорим о преодолении, о том, как вам приходилось себя преодолевать, а иногда не себя, а обстоятельства, а иногда все сразу, и что в результате произошло. На телефон плюс 7-985-970-45-45 приходят разнообразные сообщения, и вот ДМП пишет о нежелании преодолевать. Тяжело, а бывает невозможно общаться с неприятными людьми, которые навязывают тебе общение. Раньше терпел, если такое происходило. Сейчас отрезаю такое общение вопросом, в котором в качестве примера помещаю навязчивого собеседника. И если недостаточно, то чередой подобных вопросов. Имею право на психологическое затворничество. Вот, кстати, да. А можно, как настоящий спортсмен, выносить все, что судьба тебе предлагает. А можно сделать такой шаг и сказать, а я не буду больше это терпеть. Я не буду преодолевать себя и мучиться. А не только в общении, но и в чем-то еще. Такой вариант тоже возможен. А, так. Но Шевченко-то вы приглашаете. На ваших подобострастных вопросах в Думу пролезет и Лексус себе купит с яхтой. А, нет, и Шевченко я не приглашаю. Шевченко и Шендерович по четвергам всегда. А, так что извините. Так, а гости особого мнения могут выбирать ведущих? Нет. Просто нет. Их приглашают в день в определенный. Можете ли вы прийти в такое-то время, в такой-то день в эфир? А, иногда они спрашивают, кто ведущий. Иногда нет. Санек из колхоза «Огонек». 10 лет ходил в школу, преодолевая грязь по колено весной и осенью. Как только ее закончил, дорогу заасфальтировали. Вот такое тоже бывает. Правда, правда. Это вот как-то... Видимо, это такая деталь дополнительная, когда школа – это школа жизни. Так, 20 лет назад я преодолел героиновую зависимость. Теперь борюсь с алкогольной, полтора года ремиссии всего. А, здравствуйте, дорогой и неизвестный... А, нет, вот уже пришло полностью сообщение. Виктор. Считаю, что преодоление зависимости самое тяжелое в жизни. Согласна с вами. Любой зависимости, будь то от наркотиков, табака, алкоголя, пищи, человека. Можете озвучить в эфире. А, Виктор... Спасибо, что написали, потому что это тоже очень важный момент. И когда мы говорим о тех, кто там сбрасывал свои килограммы, а потом их обратно возвращал, это же тоже про зависимость, по большому счету. И когда человек не может расстаться с другим человеком, который его мучает и терзает, это тоже зависимость, потому что ну, невозможно без этого жить. Это очень... это очень здорово, что вы преодолели героиновую зависимость, потому что, насколько мы знаем, только человек с особенным складом здоровья и воли в состоянии это сделать. Но я тоже встречала людей, которые ее преодолели. И это, конечно, все равно отражается на всей дальнейшей жизни, потому что организм многое перенес. Я часто, когда жарко, хожу в трусах и майке, но первый этаж, и приходится быть партизаном. Почему-то очень многие любят смотреть в окна. Вот бы совсем раздеться и не обращать внимания. Вот преодоление. Людмила, это да, это такой вот момент. С одной стороны, я у себя дома делаю, что хочу. А с другой стороны, приходится вешать вот эти вот тюль и прочие шторки, если вы находитесь на достаточно низком этаже. Но возникает вопрос, а как живут вот эти прекрасные люди, когда мы смотрим какие-нибудь фотографии или видео из, ну, разных европейских городов, где очень часто видно вот освещенные вечером окна, особенно это там трогательно какие-нибудь там рождественские посиделки и так далее. Нет вообще занавесок никаких. Ну, там люди просто, я не знаю, там сидят в гостиной, спальня, наверное, как-то в другом месте находится. Может быть, в спальне есть какие-то шторы, но, не знаю, ни от солнца не закроешься, ни от людей. Интересно, как они живут. Видимо, им просто все равно. Митёк пишет, каждый поход к стоматологу 40 лет назад был преодолением. Хотя если есть руки, ноги, глаза и слух, то что можно знать о преодолении? Только чуть-чуть догадываться. Ну, всё-таки, если нет чего-то, и, возможно, и нет слишком давно, а может быть, никогда и не было, тоже неизвестно, что человек преодолевает. Трудно просто судить, у каждого свое преодоление. Я думаю. Но да, поход к стоматологу – это правда было преодолением. А раньше троллинг и хейтинг раздражал, бесил и злил. Теперь я это преодолел, и меня это уже мало заботит, пишет Дмитрий Мезенцев. А, хорошо, что преодолели. Я вас поздравляю. Насчет голых показывали. Еще в школьные годы, где-то в 81-83-м, баловались с другом. Звонили в какой-нибудь кинотеатр по справочному телефону кинотеатра, спрашивали у тетеньки, а какие сегодня у вас фильмы идут? После того, как она перечисляла, мы спрашивали, а там голых показывают? И радостно бросали трубку. Один раз решили дождаться ответа, и тетенька ехидно ответила, показывают, показывают. Да, это вот, дорогой ДМП, это... Как это сказать, только заря всевозможных веселых шуток, которые раньше были по телефону. Ну и теперь, кстати, по телефону. Все эти прекрасные Сбербанки, Центробанки, которые нам звонят. И стало уже модно что-нибудь ответить. Такое, типа вечер в хату. Так, где Константина Щелкова? А и правда. Ну, знаете, с другой стороны, люди, наверное, меняют свой ритм жизни, график и так далее, и перестают слушать какие-то передачи или перестают в них писать. Это тоже важно. Я, кстати, поймала себя на том, что был какой-то у меня период, когда мне, ну, хотелось что-то отразить в соцсетях, что-то записать. А в последнее время смотрю, у меня все сообщения только про передачу, и практически ничего другого я и не пишу. Мне как-то хватает, видимо, общения других в обычной жизни. Жизнь прожита не зря, мы видели голых людей. Да, Бивис и Батхед, конечно. Так. Стас, в 16-17 годах летом мне удалось на велосипеде проделать поездку 30 километров от Курска до города Курчатова Курской области. Катался еще там по городу, затем вернулся обратно. Полдня примерно потратил на этот маршрут. Было интересно. Стас Путильцев, ну, 30 километров, если честно, если постоянно кататься на велосипеде, ездить, это даже и не то, чтобы очень тяжелые физические испытания, мне так кажется. Я помню, что я даже не могу сказать, что я часто ездила на велосипеде, но вот когда мы брали на прокат где-то в поездках велосипеды и отправлялись там посмотреть соседние города, то как-то это все так происходило без... Нет, ну, были какие-то там, особенно в Хорватии, где вот эти горочки, пригорочки и такой рельеф довольно бодрый. Так что прекрасно, возвращаешься вечером, не то чтобы очень сильные усилия требуются. Даже можно остановиться, передохнуть, посмотреть, но это правда интересно. Так. Есть еще. Есть еще Дмитрий Мезенцев, директор зоопарка, пишет нам Евгений. Ну, наверное, удивительно, что такая, в общем, не самая распространенная фамилия, казалось бы, да. Ни Журавлев, ни Козлов, ни Степанов, а вот в таком изобилии присутствует именно это сочетание. Так, самое противное, пишет Людмила, когда мужчина зануда. Это вы о чем? То есть, если он голый, это не так противно, да? Согласна. Перед музеем Пушкина стоял хороший голый мужик. Говорят, убрали памятник, конечно. Хороший голый мужик. Так, не могу преодолеть свою застенчивость, чтобы познакомиться с девушкой. Так жизнь не прошла с женщиной, с которой познакомили, пишет Юрий. Слушайте, ну, застенчивость, вообще говорят, что это можно преодолеть, опять-таки, но уже при помощи специалистов. Если прям такая патология, что невозможно, социальные связи нарушаются, то это надо обращаться к специалистам, психотерапевты и вот это все. Светлана Дэвис пишет, 90-е много чего пришлось преодолевать. Да, вы знаете, Светлана, и много кому пришлось преодолевать. Не все, правда, справились и не все пережили. Сначала поменялась завод на коммерческий бизнес, дальше суд, встреча с очень интересными людьми. Преодолевала страх поездки в СИЗО, страх, не выполняя приказы судьи и председателя суда, учеба в академии, адвокат. И дальше совсем другая жизнь. Но все это преодолела и жизнь свою изменила. Ой, да много всяких страхов, которые кажутся совершенно просто непреодолимыми. А можно я просто анекдот расскажу, пишет Наташа. Сфотографируйте меня с героем. Это как? Поставьте передо мной бутылку коньяка, а я гордо отвернусь. Ну что ж, в этом что-то есть. Так. Серж пишет, голая женщина, это интересно. Не знаю, иногда. Так, а у девочки в трусах с первого этажа хорошая фигура? В трусах с первого этажа, мне кажется, я сейчас не хочу никого обидеть, но, по-моему, речь шла не о девочке. Так, я ушла с работы, где заставляли работать днем и ночью, и по праздникам, и на выходных, пишет Полина из Петербурга. Потом в 20-м году, а потом 20-й, работу до сих пор ищу. Давно бы устроилась, но ищу ту самую, чтобы надолго. В целом год был ценный, многое поменял в голове. Преодолевая осуждение родственников за затяжной период без работы в найме, пытаюсь сама себя не грызть за это, уже запуталась. Пожелайте, пожалуйста, успехов. Полина, желаю. Очень сильно желаю вам успехов, и если вы не работаете по найму, то, может быть, это время как раз найти какой-нибудь еще способ заработка и одновременно получение удовлетворения от процесса. Может быть, можно и не по найму, может быть, можно как-то еще. Так что удачи, удачи, удачи. Так. Что там, маньяки-одиночки? Только что Станица закончилась. Вот где маньяки гуляют на свободе толпами. Играют, однако, так хорошо, что определяю желание автомата шкафа достать. А первая передача, продолжение следует, про Кущевку очень сильная. Так, совет про Кадырова вызывает опасения за Толоконникова. Советую послушать. Олег Анатольевич, Станица, я так понимаю, тоже сериал, да? Вот из вашего текста пытаюсь сделать вывод. Так. Оболгали, лишили дееспособности, опекун доволен полностью, могу себя защищать, но прав нет, как преодолеть. Сложная история про лишение дееспособности, это требуется внешняя поддержка, потому что если вы лишены дееспособности, то вы не можете себя защищать полноценно. В жизни можно достичь любых целей, если только ясно себе их представить, не терять желание, иметь терпение. У меня было именно так. Евгений, ну, иногда нет никаких целей, просто обстоятельства складываются так, а не иначе. Вряд ли у кого-то в жизни бывает цель и горячее желание поухаживать за тяжело больным родственником. Это просто происходит. И просто нужно это делать. Тут не терпения нужно много, да, а вот насчет желания и цели не всегда совпадает. Точно так же, как там вы встаете перед необходимостью, чтобы оформить какие-нибудь там документы, пройти через суд, например. Мало кто это любит из непрофессионалов, прямо скажем, но приходится. Ни желания там, ни чего-то такого восторга это не вызывает, конечно. Так, еще какая хорошая у женщины, бабушки, пенсионерки. А, Людмила, это Людмила на первом этаже живет. Женщина, бабушка, пенсионерка, и у нее очень хорошая фигура. Вот, собственно, и все. Так, анекдот про ВИЧ. Моряк в советское время приезжает к жене: дорогая, я привез тебе дефицит. Какой? Иммунный. Не очень такая веселая шутка, но такое тоже происходило. Так, возвращаемся. Между собой. Дед Гарфункель, я не хожу в перерыве на новостях курить в рукав. Ну что вы, ей-богу, не надо тратить небольшое время новостей на такие глупости. Вы не поверите, но некоторые люди иногда ходят в туалет, наливают себе чай, еще много чего интересного делают помимо курения. Так, опять о своем. Так, про Париж понятно. Не уроните телефон в воду. Так, у Опального Веллера была хорошая книга про Звягина. Вот там написано, как преодолевать. Дед Гарфункель, у Михаила Осича много разных книг, в том числе тех, которые я очень ценила и любила. Да, и майора Звягина тоже. Так, я вот за лежачей больной ухаживала за бабушкой. Да, но вы же понимаете, что это не цель и не задача. То есть задача-то есть, но вряд ли вы мечтали об этом изначально. Это тяжелая история, но если ее удается преодолеть, ну, не с честью, но хотя бы как-то, чтобы все вышли более или менее здоровыми, кто мог. Так, по поводу не знаю чего. Один мой товарищ ситуацию, когда специально знакомит холостяка и старую деву, называется случка. Они обязательно должны друг друга понюхать, как собаки под одобрение зевак. Дед Гарфункель, это все омерзительно описано, но знакомство холостяка и старой девы это не то же самое, что случка у собак. Я бы хотела обратить ваше внимание, но если сейчас это и происходит, оно происходит так или иначе, существует масса способов знакомства. Во-первых, далеко не все незамужние дамы – это старые девы, потому что старая дева – это все-таки вполне конкретное определение. А холостяк тоже совершенно не обязательно, он какой-то, не знаю, пожилой и запуганный. Так что много бывает обстоятельств, и специально знакомит. Мне кажется, сейчас уже мало кто этим занимается, но есть, наверное, профессиональные, свахи там или кто-то. Так, Алексей Староверов, какая интересная фамилия. Так, Алена Сильна просит передать привет Светлане Дэвис. Светлана, вам привет от Алены. Так, мне тут недавно показывали фотки дизайнерских магазинов в Сельпо в Украине. И что? Особенно запомнился в стиле японского секс-шопа. Господи, все-то вы знаете. И Сельпо знаете, и секс-шопы знаете японские. Так. Возвращаясь к темам преодоления. Не было взаимной любви, долго не мог решиться идти к девушкам, но преодолел себя. Максим, а вы хотели идти только к тем девушкам, с которыми уже есть взаимная любовь? Тоже немножко странно. Пока не начнешь общаться с человеком, мне кажется, взаимная любовь не возникает. Так. А, все понятно. Лук и все такое. Я не замужняя старая дева буду, сердцем чую. Ну, слушайте, незамужняя – это не значит старая дева, но правда. Наверное, есть еще какая-то биография у человека. Простите, но это все стародевичество, которое описано в литературе XIX века. Это же, как бы сказать, очень особенная патология, потому что женщины, не вышедшие замуж, не могли иметь никаких половых и иных отношений. Из-за этого они, более того, они и не имели какого-то имущества, и жили приживалками, и это вообще отдельная совершенно была категория. А если женщина сама зарабатывает, сама там с кем-то общается, то, что она официально не зарегистрирована в браке, в данный момент не состоит, не делает из нее старую деву абсолютно. Так, про морковки все так увлеклись. Все Гузеевы и Сибитовы, кто чего, кого надо. Диана Ибрагимова, но это все-таки, согласитесь, отдельная абсолютно передача, и, скорее всего, там реальные браки не заключаются, мне так кажется. Так, а не было сообщений, я не видела. Не знаю, о ком это. Дмитрий, увидев меня, сразу проголодался. Ну что же, а вы худеете сейчас? Сейчас вообще, говорят, вот сейчас почти половина второго. Не самое подходящее время для еды, прямо скажем. Буду вас отговаривать. Сергей Алимов интересуется. Имена негодяев, поставивших 15 дизлайков, известны? Мне нет. Но они в своем праве абсолютно. И я уверена, что это не негодяи, а просто люди с другим вкусом. Так бывает. Так, про Байдена, про Антон, про все на свете. Да, девки, у вас часики тикают, а у нас нет. Рупрехт, вы не поверите, у вас тоже. А мужчина, который не научился до там, 40 лет жить с каким-то другим человеком, неважно, кстати, какого пола, вряд ли научится к 50 или там, 60 годам. Более того, и насчет того, что дети у него появятся после 50 или 60, это, конечно, да, они, конечно, появятся, но шанс на то, что у этих детей, к сожалению, уже будет гораздо больше генетических мутаций, чем если бы отцу было поменьше, очень высоки. Так что имейте в виду. А сейчас зачем замуж? У многих это идея фикс. Что это дает, кроме новой фамилии? Вадим, и фамилию можно не менять. Вообще отлично. Ну как, не знаю, некоторым нравится сам процесс, в смысле фата или там что-то такое. Некоторые решают какие-то имущественные вопросы. Некоторые считают, что, ну, если уж и так живешь с человеком, то давайте это будет официальные отношения, и если вдруг кто-то из нас попадет в тюрьму или больницу, то второй человек сможет к нему приходить. Так что вот за этим, наверное. Ну и все остальное. Антон спрашивает, можно ли влюбиться в одногруппницу? Можно. Можно даже в профессор. Влюбиться-то можно в кого угодно. Не вопрос. Так, а как вы преодолеваете? Что я преодолеваю? Как вы преодолеваете? Так. Боже мой, и все тут же промоталось. Так, Антон пишет, как можно влюбиться? Ну, слушайте, здесь я не доктор, я не могу вам, конкретно вам помочь не могу. Ну, бывает, что кто-то вам нравится, и вы влюбляетесь. Я не знаю, мне кажется, это происходит естественным путем. Так. Любимов, он 80 с лишним ребенка завел. Рупрехт, ну так это один из, как бы сказать, очень немногих удачных случаев. А более того, я вам скажу, когда мужчина такого возраста обзаводится детьми, то первое, что думают все окружающие, что, наверное, у супруги были какие-то еще там знакомства, скажем так. И это тоже, наверное, довольно неприятно. Ну, а самое неприятное то, что когда человек в очень преклонном возрасте обретает детей, то он должен все время думать о том, до какого возраста он их будет еще видеть. Ну и ребенок, который останется сиротой, например, в юном возрасте, там, в 14 или в 15 лет, тоже не очень хорошая перспектива. Так что смотрите. Это только кажется, что жизнь прям длится бесконечно. А, вот вопрос серьезный. Как вы преодолеваете похмельный синдром? А вы ко мне этот вопрос обращаете? У меня нет похмельного синдрома. У меня такая особенность физиологическая. Это у нас семейная. Нет похмельного синдрома. Так, поэтому ничего не могу сказать. Сообщение с сайта «Эхо» принимаете? Интересуется Кирилл из Одессы. Да с удовольствием. Вот сейчас открою, и все. Преодолевая зависимость от эхо Москвы. С трудом, пишет Ната Б. Ну, знаете, вот если уж говорить о зависимостях, то даже зависимость от соцсетей хуже, чем от радио. Все-таки, ну, радио это не так страшно. А, станица 12 серий позавчера закончилась. Ну и хорошо. Так, Игорь пишет. От курения отказался в один день, от злоупотребления алкоголем постепенно, методом естественных последствий. Ну вот от переедания избавиться пока не могу. Как по мне, меньше есть, это как меньше дышать. Игорь, вы знаете, сейчас очень популярна тема интервальное голодание. По-моему, так это называется. Или интервальное питание. То есть есть все, что угодно, и без ограничений, но в определенные часы суток. А вот после этого не есть ничего совсем, никак. Ни сладкого, ни соленого, ни жирного, ни копченого. Говорят, потрясающий эффект. Я пока не проверяла. Вот, Кирилл из Одессы припозднился на эфир. Сложилось впечатление, что тема эфира, как вы увидели голых людей, как вы это преодолели. Практически так и есть, Кирилл, вы правы. Так, но уже начав писать сообщение в чат, осознал ошибочность выводов, но преодолевать себя в этом понимании не стал. Ну, хорошо, Кирилл, главное, что вы с нами. Ну, слушайте, я помню, мы в школе учили песню вот эту вот. «Все преодолеем». Ну, мы потом только узнали, что она на самом деле на английском языке. Вот это вот свой шалавакам. Но в переводе мы ее пели, поэтому я сегодня все время ее вспоминаю. Зачем мы ее хором пели? Что мы хотели преодолеть? В мире нет преград для нас. Мы в сердце своем верим и ждем. К цели мы придем в свой час. Вот. И там что-то про свободу и так далее. Взаимная любовь бывает и без общения. Да? Хорошо бы... А как вы тогда узнаете о том, что она взаимная, если не общаться? Интересный вопрос. Почему темой сегодня стали голые люди? Паша, потому что голые люди всегда вызывают восторг. В прошлый раз про нудистов вспомнили, сегодня про театр. Не знаю, почему вдруг Богомолова вспомнили. Так, снова про голых. Так, боже мой, тоже все в школе. Это вот, знаете, голый, у ДМП все воспоминания связаны с детскими шалостями. Это особенно, вот это как раз то время, когда они очень забавные. 7-8 классы. Любили рисовать вдвоем. Я рисую голову, физиономию, и что было смешно. Заворачиваю листок, обозначаю шею, чтобы друг продолжал рисовать туловище. А вы знаете ДМП? Это игра сюрреалистов, называлась «Le cadavre exquis» – «Изысканный труп». В моем детстве играли в подобную игру. Она уже сильно преобразовалась, но только там был не рисунок, часть которого ты не видишь, а текст. И мы всей семьей очень часто в нее играли на всяких сборищах. И каждый пишет по одной фразе, и таким образом складывается совершенно безумный рассказ. Вот поэтому это игра сюрреалистов. Так, ну да, друг рисует туловище, разумеется, всегда голое, разумеется, ярко выраженными подробностями. Когда туловище нарисовано, разворачивается листок, получаем порцию хорошего, качественного веселья, но сдержанного, так как идет урок. Сзади нас в классе мы сидели на задних партах, стояли шкафы. Там были альбомы на проверку и дневники. И мы вкладывали в чьи-то дневники эти хулиганские картинки. Потом их видели учителя. Это понимание тоже доставляло нам большую радость и почти экзальтацию. Инициатор всего подобного всегда был я. ДМП. Ну, что вам сказать? Кажется, у всех в классе были мальчишки, которые так развлекались. Честно сказать, я вот, будучи девочкой того же возраста, уже никакого особенного восторга не испытывала. Мне это не казалось забавным или смешным. Учителя увидят, как мы на картинке нарисовали голую женщину с мужчиной, с головой мужчины и бородой. Сойти с ума. Так, вот это прекрасное сообщение. Вынужден вас забанить. Чудно, чудно. Это хорошо. Так... Повтор невзрослой среды когда, спрашивает Ира. Обычно он бывает после меня, но у меня нет дальнейшей сетки, я вам сейчас точно не скажу, но мне кажется, что в 2 часа его довольно часто повторяют. Так что, Ира, вам осталось полчаса ждать. «Я каждую ночь, — пишет Серж, — преодолеваю котлеты, шоколад и кетчуп с майонезом, а также сыр и колбаску. Правда, потом кошмары снятся». То есть вы их уничтожаете? Скажите честно. Нико пишет, а вы хотите снова в Хорватию, чтобы стать голожопиком? Боже мой, Нико, какая прелесть. Вы думаете, что это как-то связано? Вот именно в Хорватии так все происходит? Да нет, это можно прямо вот на пляже в Строгино, если вас это так интересует. Так, Екатерина, спасибо за добрые слова. Серж, какой интересный вывод делает. Голые женщины часто по ночам лазят в холодильнике, ища чего бы съесть. Вы думаете, что это только к голым и только к женщинам относится? Многие, говорят, по ночам едят. Так. Сегодня в стендапе решила похудеть, перешла на интервальное голодание, только интервалы очень короткие. Вот. Главное, размер интервалов. Это очень важно. Так, наконец у меня появились какие-то... Нет, не появились. Не появились никакие сообщения там, где я думала. А я думала, что брак заключается, когда люди любят друг друга, а не по какой-то выгоде. Когда люди любят друг друга, они хотят жить вместе. Для этого совершенно не обязательно заключать брак. Это я вот только к тому. Потому что это, знаете, как в детских учебниках полового воспитания для самых маленьких было рассказано, что они так любили друг друга, что у них родился ребенок. Вот. Брак заключается, когда люди не только любят друг друга, хотят жить вместе, там, вести совместное хозяйство, иметь общих детей или там что-то еще, но когда им необходима некая официальная, как бы это сказать, регистрация этих отношений, потому что огромное количество людей по разным причинам либо заключало только какой-нибудь религиозный, там, проводило обряд, и этого достаточно, либо только гражданский обряд, либо ни того и ни другого, в зависимости от времени и обстоятельств. Это никак не отменяло того, что эти люди, ну, как бы фактически состояли в браке. Так, старые заводят детей ЭКО-способом. И что, вы думаете, от этого дети становятся какими-то более здоровыми? Так, совершенно согласен. Нафиг брак вообще нужно меньше вмешательства государства в нашу жизнь. Евгений, я не про то, что он вообще не нужен. Просто если отсутствие или наличие или отсутствие какого-то штампа никак на вашу жизнь никак не влияет, то можно, конечно, об этом и не думать. Так. Я написала именно о браке людей разных национальностей. Алена, куда вы написали? Я не видела этого сообщения. Так, какая разница? А что, у всех обычно одинаковые национальности? Я не знала. Так, вы бывали в гостях у Невзорова дома? Говорят, там как музей. Виталий Новиков, в который уж сотню раз докладываю, мы с Невзоровым никогда в жизни не встречались. В реальности. Только телефон и скайп. Так, Игорь Петров, про детей и долголетие нужно развивать науку, особенно изучать фермент теломеразу, исключить политику из социума, радио и всем миром броситься в изучение совершенствования инженерной генетики. Зачем? Я не поняла. Так, вообще хорошо бы, как сказать, тех, которые есть, людей, как сказать, хорошо лечить, улучшать качество их жизни. И чтобы все эти прекрасные дети, в какое бы время они ни родились у своих родителей, могли и дальше жить с какой-то светлой перспективой и по возможности здоровыми. В том числе не голодающими. Так, Карамзин приглашает пропустить бокал. Я думаю, что через YouTube нормально, не мешает. Так. Алена, ну не видела я вашего... Не показывает Facebook мне сообщение, куда вы и что написали. Так, боже мой, это я вообще не понимаю. Боже, что это? Так, это явно не Алена. Это явно кто-то другой. А, вот, я вижу Алену, но, наконец, я вижу сообщение Алены, но совсем другой. Алена, это вы? Подмигните мне, пожалуйста. Алена с другой фамилией. Я должна была догадаться. Но вот только сейчас появилось сообщение. Ушла от первого мужа хорошего человека к другому. Второй муж был московский грузин. У меня уже был ребенок от первого брака. Его семья, естественно, хотела грузинку без прошлого. Вот это все мне пришлось преодолеть, да и ему тоже. Было очень непросто. Но сейчас у нас внуки. Здорово. Так. Так, ну я, правда, я же искала Алену Силину, а вы оказались Алена Хачидзе по мужу, московскому грузину, правильно? Ну вы затейница, простите меня. Но вот сейчас я увидела ваше сообщение, и Люба его даже прокомментировала. Так, я думала, вы хорошо знакомы. Виталий Новиков, нет. Невзоров живет в Петербурге, я живу в Москве, и в последние, как сказать, пять... Нет, я уже не помню, сколько лет я в Петербург не приезжала, а когда приезжала, мы с ним там еще не виделись. То есть так, с тех пор, как я стала вести эту передачу, до меня ее вели много моих коллег, ну, то есть она там как-то по-другому, по-моему, называлась еще, ну, в любом случае, Невзоров у нас уже был в эфире. Так вот, мы с ним познакомились только в связи с этой передачей и познакомились только по телефону, и лично не виделись. Видимо, не очень люди преодолевать любят. Не знаю, судя по всему, приходится разное переживать. Кто-то не замечает своих преодолений, а кто-то считает, что не такие уж они и существенные, чтобы об этом вспоминать. Почитайте в свободное время про теломеразу, теломеры, ДНК, поймете, о чем речь. Это важно и интересно. Поверьте, Игорь, я читаю об этом разные интересные вещи. Я не понимаю, почему мы все должны броситься этим заниматься. Вот этого я не могу понять. Вы уверены, Игорь, что если все будут заниматься исключительно теломерами и ДНК, то будет ок? Может быть, кто-то должен водить автобусы в этот момент или там что-то еще, печь хлеб, ходить по подиуму и так далее. Олег Пугачев зашел сегодня на сайт знакомств в первый раз в жизни и понял, с женщинами у нас беда. Мне нравится, как вы сразу широко смотрите на мир. У нас с женщинами беда. Это у вас, Олег, извините, с женщинами беда, видимо. Так, ежики где? То их много, а то никого. Мы сегодня все время кого-то пытаемся найти. Так, Майкл про Невзоров не может преодолеть падающее пальто и переживает. Ну, конечно, это вообще-то шоу, поэтому Невзоров пытался вести программу стоя, а тогда пальто не падает, пришлось опять сидя вести. У нас все так и задумано. Так. Так. Да все пишут, господи, я в друзья не принимаю. Да, у меня фамилия Сильна Хачидзе. Алена, ну вот видите, я вижу двух разных людей и должна догадаться, что это вы. Так, приезжайте в гости в Петербург, раз Невзоров не зовет. Послушайте, ну, последние годы мы, по-моему, вообще, ну, уже больше года, да, мы вообще как-то никуда особо не ездили. Да и в Питер тоже пока нет причины ехать. Так, ежиков потравили, все понятно. Слушайте, а я уже, это про другое, это уже не про преодоление одиночества, там, неприязни или чего-то еще, или собственных комплексов. Я про другое. А кто-то может сказать, что вот ему... с женщинами, там, я не знаю, или с мужчинами везет, вот кто-то говорит. Я вот, например, считаю, что да, много хороших, и женщин много прекрасных, и мужчин замечательных. Просто не надо на них на всех жениться одновременно. А так, в целом-то, я не могу сказать, что как-то плохо у нас там с чем-то. Вот, как говорят, мужиков нормальных нет, или там, вот, как говорите, с женщинами плохо. Как-нибудь мы с вами это обсудим. А сейчас... мы действительно обратимся к Бутурлину. Вы абсолютно правы. Приключения нашего молодого Бутурлина в романтической повести Чаянова. Итак, вы помните, значит, ужасная история с иллюминатами, но он был спасен. В результате отец сообщает ему, что его высылают. Он чувствовал, как дрожали его локти. с тоской необычайной впитывал в последний раз уютную теплоту отчего дома, который должен был покинуть как изгнанник на долгие годы, может быть, навсегда. У него с тоской сжалось сердце, когда он прошел мимо старого дивана, на котором он еще так недавно впервые поцеловал руку Марфеньки Гагариной, посмотрел на домодельные занавеси у окон и с болью необычайной почувствовал, как дорога ему здесь каждая вещь, каждое пятнышко, даже пуговицы на ночной кофточке Матрёши. Он посмотрел на ее толстые косы, спускавшиеся до пояса, на ее мерно подъемлющуюся под кофточкой грудь и будто в первый раз увидел ее. Удивился, что, живучи годы под одной кровлею, не замечал он ранее, как красивы ее глаза и густо покрасневшие под его взглядом шеи и уши. Внезапно почувствовал, что эта девушка стала для него бесконечно близкой и нужной. Когда она отворила дверь его спальни, поставила на ночном столике свечу и хотела с поклоном уйти, он удержал ее за руку. Она не сопротивлялась, только покраснела еще больше и наклонила голову. Не сопротивлялась она и тогда, когда он поднял ее на руки и с бьющимся сердцем понес к кровати, покрывая поцелуями ее шею и обнажившуюся из-под кофточки грудь. Уже светало, когда огромная бутурлинская дорожная карета, проехав Дорогомилово, выбралась на Смоленскую дорогу. Ох, еще тот приключенец наш Бутурлин. А, часть вторая. Уже более года молодой Бутурлин колесил по Европе и все еще не мог понять и свести концы с концами события роковой ночи, разломившей надвое его жизнь. Он был в Англии, где по дороге от Гарвича в Лондон уехал со словоохотливым итальянцем в Портшезе и был едва не ограблен конными ворами под самыми предместьями столицы. В Лондоне бродил по кондитерским со славным Ричардсоном. Видел битву петухов, ученого гуся и знаменитых кулачных бойцов Жаксона и Рейна Ирландца. В Ковент-Гардене его не столько поразила игра «Мисс Сиденс», сколько искусная перемена декораций. А посещая итальянскую оперу, как вспоминал он впоследствии, должен был по обычаю облечься в длинные белые чулки и треугольную шляпу. Подъезжая к Парижу, Бутурлин был охвачен радостным трепетом и нервно перечитывал описание диковинной жизни Нинон Ланкло, мечтая совершить паломничество на улицу Капуцинов, где жила прелестница. Однако, когда его карета миновала ворота Святого Дениса и углубилась в развивающуюся, как ящерица, между трактирами, булочными и мастерскими улицу, полную криков и оживления, Фёдор понял, что действительность превзошла все его ожидания и на несколько месяцев потонул в круговороте величайшего из городов и сделался завсегдатаем кофеен Пале-Рояля, посетителем первых представлений и покровителем искусств. В конце лета, наскучив бесцельным содержанием диковинной заграничной жизни и легкими победами над случайными соседками по гостинице и артистками, Федор решил провести целый вечер в полном одиночестве у себя дома. Когда стемнело и зажгли свечи, он вынул из дорожного сундука отцовский пакет, забытый в вихре неизведанных наслаждений, и, разложив на столе его содержимое, стал его рассматривать. С замиранием сердца Федор взял письмо, написанное дрожащей рукой старого Бутурлина, и прочел потрясшее его повествование о том, как его отец 45 лет тому назад, услыхав в окрестностях Фонтенбло крики и выстрелы, прорвался сквозь кусты на поляну и увидел там разграбленную карету, убитую даму и корзину с маленькой девочкой, ставшей впоследствии Федоровой матерью и прославленной красавицей Бутурлиной. В руках убитой найден был кусок бумаги, крепко зажатый между окоченевшими пальцами. Но ни он, ни другие найденные вещи не могли объяснить, кто была покойная и зачем попала она в кусты около парка Великого Франциска. Помимо судебного протокола о найденной в окрестностях Фонтенбло убитой женщине, списка бывших при ней вещей, старинной узорчатой золотой цепи и поблекших лент, нашел он пергаментный конверт, и в нем кусок плотной бумаги, покрытый с одной стороны оттиском деревянной гравюры и печати. Это и был, очевидно, кусок страницы, вырванный из книги и найденный сжатым в руке его бабушки. Перевернув его на другую сторону, Фёдор заметил на краю разрыва несколько букв, представляющих собой остатки четырех строк, написанных когда-то по латыни. Жгучее любопытство узнать тайну своего происхождения захватило с этой минуты Бутурлина безраздельно. Учёный-иезуит аббат Флори сказал ему, что страница принадлежит редчайшей немецкой книге «Арс Мариэнди», печатанной в середине XV века, и что для открытия тайны необходимо найти ту самую книгу, из которой она была вырвана. Книгу же всего вероятнее найти в монастырских или университетских библиотеках Германии, так как во всех экземплярах этого издания, известных аббату по библиотекам из Куриала в Испании, монастыря доминиканцев в Реймсе и Королевской библиотеке в Париже, все страницы были в целости. На Германию же указывало и несколько североготическое очертание букв в оставшихся следах подписи. Фёдор был охвачен новыми идеями со всей страстностью варвара, попавшего в Рим, и в тот же день, бросив недочитанным забавное приключение Теострики или Образа и забыв о свидании, назначенном ему мамзелью Фрежеля, выехал через ворота Святого Мартина из Парижа и начал посещать библиотеки монастырей, дворцов и университетов, сопровождаемый аббатом Флори и своим крепостным Афанасием, представленным к нему старым Бутурлиным не то для услуг, не то для наблюдения. Совершенно иной мир открылся Бутурлину. Перебирая страницу инкунабул, любуясь причудливыми гравюрами танца смерти и событиями мировой хроники, изображенными искусным резцом Волгемута, Фёдор вдыхал в себя вместе с запахом старых книг отстой вековой мудрости и как-то по-иному понимал мир и по-иному смотрел на окружавших его студентов, библиотекарей, доцентов и клириков, сочетавших теоретические споры с веселыми попойками в винных погребах Нюрнберга и рейнских городов. В библиотеке монастыря Святой Урсулы в окрестностях Ротенбурга Бутурлин встретился с Мадленой Фаго, молодой француженкой, которая сосредоточенно искала что-то в старых магических книгах и темных манускриптах каббалистов, зачитывалась творениями Агриппины и, нахмурив брови, силилась понять запутанные формулы Николая Фламеля. Однако молодость брала свое, и после дня, проведенного над страницами старых книг, пожелтевших и пахнувших тлением, молодые люди, обычно в сопровождении двух сыновей баварского графа Регенсбурга, изучавших надписи могильных плит на кладбищах юга Германии, отправлялись гулять по горам и полям, окружавшим тихую обитель аббата Флори. Аббат Флори с неудовольствием начал наблюдать, что Бутурлин начинает заглядывать в глаза Мадлен и на локоны ее золотистых волос более чем на странице инкунабул. А молодой Регенсбург все реже и реже сопутствовал своему брату в путешествиях по окрестным кладбищам и явно предпочитал рассмотрению заросших мхом могильных плит помощь Мадлене в ее поисках древних сказаний о морских женщинах-нимфах. Дружба молодых людей, диковина, возникшая в старой библиотеке, все более и более приобретала любовный аромат, а несомненная ревность предвещала серьезность начавшегося романа, как вдруг непредвиденный случай прервал цепь его логического развития. Мадлена, сдерживая свои волнения под взором неотступно сопровождавшей ее сестры-кармелитки, следила, как ее молодые друзья соперничали в срисовывании пентакля Ариэля из книги Гермеса Каппадокийского. Как вдруг двери монастырской читальни распахнулись, и старший Регенсбург вбежал в комнату со словами: «Руприхт, я нашел могилу Мордария». Глава вторая. Гробокопатели. О, натура! Неужели же подлинно человек рождается злее всех хищных зверей? Энн Макаров. Мадлен осторожно затворила балконную дверь, опираясь на руку Руприхта и, наступив на склоненную спину Бутурлина, соскочила на землю, радуясь, как школьница, своему бегству. В харчевне трех королей старший Регенсбург поведал спутникам свою тайну и рассказал, что более 100 лет тому назад, когда имперские солдаты Тилли грабили протестантские замки Баварии и Пфальца, семья Регенсбургов решила бежать в Голландию и, разделившись на маленькие группы, стала пробираться из Пфальца в Кёльн и Ахен. Половина всего состояния семьи, все ее фамильные бриллианты и другие драгоценные камни доверены были старому дворецкому Мордарию, верному, многократно испытанному слуге, который, переодевшись купцом, стал пробираться на Кобленц. Однако в самом начале своего путешествия был ограблен имперскими мародерами и убит. Драгоценности попали в руки солдат и были поделены ими между собою. Среди похищенных драгоценностей находилось 9 несравненных ни с чем по величине и блеску алмазов, некогда украшавших корону иерусалимских королей, спасенную одним из предков Регенсбургов при разгроме Родоса. В течение столетия то в Париже, то в Амстердаме, то у торговцев Лондона в ювелирной продаже появлялись отдельные камни, украшавшие историческую корону. С неимоверными затратами различные поколения Регенсбургов скупили все 8 появившихся в продаже камней и вставили на старые места в железную корону. И только последний, 9-й камень, самый большой, не уступающий по блеску благородному Санси, ни разу не увидел света ни в ломбардах, ни в прилавках ювелиров Европы. Он был настолько несомненен в своей драгоценности, настолько ярок в своем блеске, что просто затеряться не мог. 50 лет назад в корону иерусалимских королей был вставлен 8-й алмаз, купленный у старого Суавиуса в Амстердаме, и с тех пор на ювелирном рынке не попадалось более никакого намека на бриллианты иерусалимской короны. Все поиски были брошены за очевидной бесполезностью еще при деде Франца, как звали старшего Регенсбурга. И только теперь молодое поколение возобновило их с новой силой. Разбирая старые документы и прослеживая шаг за шагом все путешествие Мордария и картину его убийства, молодые регенсбурги вскоре пришли к твердому убеждению, что верный слуга, видя бесцельность сопротивления своим грабителям, успел проглотить драгоценный камень и унес его с собой в могилу. 2 года Руприхт и Франц искали могилу верного доверенного, уверенные, что в ней они найдут утерянный камень. И только сегодня Франц, остолбенев от восторга и страха, увидел плиту с начертанными на ней именем Мордария и датой, не составляющей сомнения в том, кто под ней был похоронен. Свет от фонаря ложился на стволы кладбищенских деревьев. Подкупленный сторож нес заступы и веревку с ведром. Бутурлин, сопутствуемый регенсбургами, вел под руку Мадлен, которая заметно дрожала от волнения и ночной сырости. Тяжелая плита была отодвинута в сторону, и железные заступы, скрипя, вонзались в могильную землю, отбрасывая сырую почву. Работали лихорадочно, сменяя друг друга, ища до рассвета покончить преступное дело. Через полчаса заступ Руприхта ударился... Руприхт, привет! Ударился о стенку гроба и, пробив ветхое дерево, провалился в пустоту. Стали сгребать землю руками. Федор чувствовал, как дрожали в страхе его колени, когда в колеблющемся круге фонарного света вырисовались очертания гроба. Сняли крышку гроба, и Франц нетерпеливой рукой сдернул полуистлевший саван. В мерцающем свете фонаря среди желтых костей скелета из-под оскалившихся ребер в глаза гробокопателей блеснули голубые лучи бриллианта герцога Бульонского. В тот же момент Бутурлин почувствовал, что какие-то тени перебегают между деревьев кладбища. Ударом ноги он разбил фонарь и, схватив на руки и без того бывшую в полуобморочном состоянии Мадлену, одним прыжком отскочил от могилы, над которой с факелами и дрекольем выросла толпа поселян, предводительствуемая священником и трактирщиком трех королей, очевидно выследившим своих подозрительных гостей. Свалив ударом ноги в живот какого-то парня, бросившегося его догонять, Бутурлин, прижимая к груди драгоценную ношу, добежал до кладбищенской стены, взобравшись на которую, увидел прямо перед собой белую жандармскую лошадь. Спрыгнув с забора, прямо на трактирного служку, держащего лошадь под узцы, и свалив его ударом кулака, Бутурлин перебросил через седло безжизненное тело Мадлены и бешеным галопом поскакал к Морхейму. Очень быстро развиваются события. Вы следите, пожалуйста. Дань Афродите. Они бегут, храпят их кони, Пушкин. После часа безумной скачки без дорог, сквозь кусты, через какие-то канавы и заборы, Федор понял, что сумел оторваться от преследования, и храп рыжей лошади, скакавшей за его спиной, уже перестал давить на его сознание. Погоня явно потеряла след. Покружившись по каким-то хмельникам, Бутурлин, прижимая к груди трепещущую от ужаса спутницу, выехал на дорогу и коротким галопом погнал взмыленного и задыхающегося белого коня. Однако не прошло и 10 минут, как лошадь остановилась, задрожала, опустилась на передние ноги, и едва беглецы успели соскочить на землю, как она в судорогах упала на спину. Федор оглянулся кругом и заметил на ближайшем перекрестке силуэт какого-то дома. Толстый Вестфалец, содержатель постоялого двора под вывеской короля Артура, сообщил беглецам, что лошадей может дать только утром, и отвел им для ночлега огромную комнату с дубовым аугсбургской работы шкафом и старинной кроватью под пологом. Бутурлин посадил свою спутницу, вздрагивавшую при каждом шорохе, в большое кресло и опустился на ковер около ее ног, стараясь успокоить ее веселыми рассказами из своей жизни, которые приходили ему на ум, в волнении вспоминая теплоту ее тела, так близко и трепетно прижавшегося к нему во время их бегства. Толстая свеча, нагорая, теплилась на столе и отбрасывала черные колеблющиеся тени собеседников на стены, обитые старым штофом. Ветер качал ветви деревьев, стучая ими в незанавешенные окна. Было жутко и невыразимо сладостно. Федор несвязно рассказывал свои московские приключения, сбиваясь и путаясь, весь охваченный очарованием своей спутницы, следя линии ее плеча и угадывая очертания груди под тонким полотном рубашки. Девушка, забравшись ногами на кресло, прижималась к его высокой спинке и слушала, ничего не понимая в словах Федора, биение его сердца. Шли минуты, и Федору казалось, что весь мир тонет в отстоях любовных отрав. Вдруг Мадлена лукаво улыбнулась и, как бы неосторожным движением, уронила на пол свечу, которая погасла, и, шипя, покатилась по ковру. Молодые люди бросились ее поднимать, их руки встретились, и Федор почувствовал, как в его губы впились влажные губы его спутницы, а ее грудь прижалась к его плечу. Через мгновение он разорвал последние крючки ее платья и в опьянении страсти покрывал поцелуями ее обнаженное жаждущее тело. Федору казалось, что горячее тело Мадлены течет под его руками огненными струями эликсира финикийской Истар, и он был поражен любовной опытностью воспитанности монастыря серых кармелиток. Видите, любые эротические фантазии в одной повести. Хоть русалка, хоть служанка, хоть монашка. Изобретая все новые и новые ласки, он коснулся рукой бедра своей подруги и весь содрогнулся, вскрикнул. Под его пальцами скользнула холодная рыбья чешуя. Мадлен, очнувшись от безумия страсти, вырвалась из его объятий и, забившись вглубь кровати, зарыдала. Бутурлин провел рукой по лбу, покрытому холодным потом, и весь ужас безумной московской ночи вновь раскрылся перед ним. В глазах запрыгали брюсовы карты, эмблемы адского судилища. Потребовалось все напряжение воли, чтобы вновь прийти в себя. Федор нагнулся к рыдающей девушке и начал гладить ее волосы, она доверчиво прижалась к его груди. Уже светало, когда Мадлена окончила рассказывать необычайную историю своей жизни. Бутурлин, широко открытыми от ужаса глазами, слушал ее рассказ о том, как 2 года назад Мадлена и ее подруга Жервеза де Буатраси плавали у берегов Алжира на стопушечном фрегате, которым командовал ее отец, старый адмирал Фаго. И как они выловили из моря уродливую рыбу с почти человеческой старческой головой, как старый боцман и другие матросы умоляли бросить чудище назад, и как обеим девушкам в припадке безумного увлечения захотелось угостить им адмирала, любителя изысканных рыбных блюд. Чудовищная рыба со стоном билась в их руках, когда старый корабельный повар счищал с нее чешую, летевшую во все стороны. Жервеза порезала себе руку, а Мадлена 2 раза была осыпана чешуйками, попавшими ей за корсаж. Зато было весело, и адмирал остался доволен. Ночью Мадлена никак не смогла отскоблить приставшую к ее коже на бедре рыбью чешую, а порез Жервеза вздулся, и вся она посинела настолько, что адмиралу пришлось зайти в Кадикс и оставить девушек на излечение в монастыре Святой Агаты и одному отправиться в дальнейшее плавание. Через 2 дня пришло известие, что фрегат, разбитый штормом, погиб где-то у марокканского берега. Чешуйки на бедре Мадлены не только не отскочили, как ногти, вросли в тело и начали, размножаясь, расползаться дальше и дальше. Жервеза почувствовала, что ее посиневшие ноги покрылись слизью, из-под которой стала нарастать рыбья чешуя. Для Федора перестало быть тайной, кто была встречена им московская наяда, когда Мадлен, описывая тщетные усилия докторов и католических епископов, сообщила, что в конце концов на семейном совете было решено спрятать их подальше от Парижа. Мадлену отослали в город Лимож, в монастырь серых кармелиток, а Жервеза уехала на несколько месяцев куда-то на восток к мужу своей тетки, английскому дипломату. «Где же она сейчас? Где Жервеза?» – воскликнул Федор, у которого от волнения пересохли губы и кружилась голова. «Она утонула». Год тому назад, возвращаясь из Копенгагена в Англию, бросилась в море, как только показались белые скалы Дувра. Впрочем, добавила Мадлена тихо, видевшие ее гибель матросы говорили, что в волнах она поплыла, и даже будто им показалось, что у нее вместо ног был виден рыбий хвост. Руки Федора дрожали, он гладил белокурые пряди волос своей подруги, а в предрассветном розовом тумане, клубившемся в саду, ему чудились черные косы, когда-то виденные им в Лефортовском домике». На этом заканчивается глава. Продолжение следует. Мне кажется, это прекрасная история про русалок, волшебных рыб, бриллианты, гробокопательство и все на свете. Почти все, о чем мы сегодня говорили, в той или иной степени перекликалось с тем, что мы сегодня читали. Всем огромное спасибо. Меня зовут Ольга Журавлева. Доброй ночи. Всего хорошего.